Швейк принял вид мученика. «Осмелюсь доложить господину оберлейтенанту. У меня никогда и в мыслях не было кого-нибудь обидеть. Ни о каком генерал-майоре я и понятия не имел. А он и вправду вылитый пан Пуркрабик, агент из Банка Славия. Тот ходил в наш трактир, и однажды, когда он уснул за столом, какой-то доброжелатель написал на его плеше чернильным карандашом: «Настоящим позволяем себе предложить вам, согласно прилагаемому тарифу номер 111С, свои услуги по накоплению средств на приданное и по страхованию жизни на предмет обеспечения ваших детей». Ну, все, понятно, ушли, а я с ним остался один на один. Известное дело, мне всегда не везет. Когда он проснулся и посмотрел в зеркало, то разозлился и подумал, что это я написал, и тоже хотел мне дать пару оплеух.
Слово тоже слетело с уст Швейка так трогательно и с таким мягким укором, что у поручика опустилась рука. Швейк продолжал.
«Из-за такой пустяковой ошибки этому господину не стоило волноваться. Ему действительно полагается иметь от 60 до 70 тысяч волос. Так было сказано в статье, что должно быть у нормального человека. Мне никогда не приходило в голову, что на свете существует плешивый генерал-майор. Произошла, как говорится, роковая ошибка. Это с каждым может случиться. Если один человек что-нибудь выскажет, а другой к этому придерется. Несколько лет тому назад портной Гивл рассказал нам такой случай. Однажды ехал он из Штирии, где портняжил, в Прагу, через Леобин, и вез с собой окорок, который купил в Мариборе. Едет в поезде и думает, что он единственный чех среди всех пассажиров. Когда проезжали Святой Морец, и портной начал отрезать себе ломтики от окорока, у пассажира, что сидел напротив, потекли слюнки. Он не спускал с ветчины влюбленный глаз. Портной Гивл это заметил, да и говорит себе вслух: «Ты, паршивец, тоже, небось, с удовольствием пожрал бы». Тут господин отвечает ему по-чешски: «Ясно, я бы пожрал, если б ты дал». Ну и слопали вдвоем весь окорок, еще не доезжая чешских Будаевиц. А звали того господина Войтех Роуз. Поручик Лукаш посмотрел на Швейка и вышел из купе. Не успел он усесться на свое место, как в дверях появилась открытая физиономия Швейка. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, через 5 минут мы в таборе. Поезд стоит 5 минут. Прикажете заказать что-нибудь к завтраку? Когда-то здесь можно было получить недурные...» Поручик вскочил как ужаленный и в коридоре сказал Швейку: «Еще раз предупреждаю. Чем реже вы будете попадаться мне на глаза, тем лучше. Я был бы счастлив вовсе не видеть вас, и будьте уверены, я об этом похлопочу. Не показывайтесь мне на глаза. Исчезните, скотина, идиот». «Слушаюсь, господин обер-лейтенант».
Швейк отдал честь, повернулся по всем правилам на каблуке и пошел в конец вагона. Там он уселся в углу на место проводника и завел разговор с каким-то железнодорожником.
«Разрешите обратиться к вам с вопросом?»
Железнодорожник, не проявляя никакой охоты вступать в разговор, апатично кивнул головой.
«Бывал у меня в гостях один знакомый», — начал Швейк. «Славный парень по фамилии Гофман. Этот самый Гофман утверждал, что вот эти тормоза в случае тревоги не действуют. Короче говоря, если потянуть за рукоятку, ничего не получится. Я такими вещами, правду сказать, никогда не интересовался. Но раз уж я сегодня обратил внимание на этот тормоз, то интересно было бы знать, в чем тут суть, а то вдруг понадобится».
Швейк встал и вместе с железнодорожником подошел к тормозу с надписью «В случае опасности». Железнодорожник счел своим долгом объяснить Швейку устройство всего механизма аварийного аппарата.
«Это он верно сказал, что нужно потянуть за рукоятку, но он соврал, что тормоз не действует. Поезд, безусловно, остановится, так как тормоз через все вагоны соединен с паровозом. Аварийный тормоз должен действовать».
Во время разговора оба держали руки на рукоятке, и поистине остается загадкой, как случилось, что рукоять оттянулась назад, и поезд остановился.
Оба никак не могли прийти к соглашению, кто, собственно, подал сигнал тревоги. Швейк утверждал, что он не мог этого сделать. Дескать, он не уличный мальчишка.
«Я сам удивляюсь», — добродушно говорил он подоспевшему кондуктору. «Почему это поезд вдруг остановился? Ехал, ехал, и вдруг на тебе стоп. Мне это еще неприятнее, чем вам».
Какой-то солидный господин стал на защиту железнодорожника и утверждал, что сам слышал, как солдат первый начал разговор об аварийных тормозах. Но Швейк все время повторял, что он абсолютно честен и в задержке поезда совершенно не заинтересован, так как едет на фронт.
«Начальник станции вам все разъяснит», — решил кондуктор. «Это обойдется вам в 20 крон».
Пассажиры тем временем вылезли из вагонов, раздался свисток оберкондуктора, и какая-то дама в панике побежала с чемоданом через линию в поле.
«И стоит», — рассуждал Швейк, сохраняя полнейшее спокойствие. 20 крон – это еще дешево. Однажды, когда государь-император посетил Жижков, некий Франта Шнор остановил его карету, бросившись перед государем-императором на колени прямо посреди мостовой. Потом полицейский комиссар этого района, плача, упрекал Шнора, что ему не следовало падать на колени в его районе. Надо было на соседней улице, которая относится уже к району комиссара Краузе, и там выражать свои верноподданнические чувства. Потом Шнора посадили. Швейк посмотрел вокруг как раз в тот момент, когда к окружившей его группе слушателей подошел оберкондуктор. «Ну ладно, едем дальше», — сказал Швейк. «Хорошего мало, когда поезд опаздывает. Если бы это произошло в мирное время, тогда, пожалуйста, бог с ним, но раз война, то нужно знать, что в каждом поезде едут военные чины. Генерал-майоры, обер-лейтенанты, денщики. Каждое такое опоздание – паршивая вещь. Наполеон при Ватерлоо опоздал на 5 минут и очутился в нужнике со всей своей славой». В этот момент через группу слушателей протиснулся поручик Лукаш. Бледный как смерть, он мог выговорить только «Швейк».